Как теряется статус резидента?
Нужно из России физически уехать.
Ну это просто несправедливо, на самом деле.
А кто-то по-иному считает, что ли? Это общемировая практика увеличивать налоги для нерезидентов.
Живет за рубежом, но как бы из России выкачивает какие-то деньги.
Хоть одна хорошая новость.
Guten Tags. О налогах человеческим языком.
Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире подкаст Guten Tags. Меня зовут Алексей Савкин. В 2022 году в наш лексикон прочно вошло новое понятие – релокация. Релокантами стали называть людей, которые по каким-то причинам уехали из России, но продолжают получать доходы от источников в России. С удивлением эти люди узнали, что в их отношении действуют совсем иные правила налогообложения. Так вот, как релокант может потерять статус налогового резидента? И что после этого происходит? По каким правилам начинает облагаться его налоги, например, при продаже там, квартиры или машины? Вот эти и другие вопросы мы сегодня зададим нашим экспертам. Это старший юрист компании Tax Advisor Святослав Царегородцев и юрист Tax Advisor Ярослав Казаков. Приветствую, коллеги.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, коллеги, давайте для начала снова обновим знания и объясните, пожалуйста, кратко и понятно, а кто такой налоговый резидент? Ну, кто такой резидент, а кто такой нерезидент? И правильно ли я понимаю, что статус резидента легко потерять, а потом его снова надо восстанавливать?
Да, Алексей, ну, налоговый резидент — это специальный статус, который определяется в соответствии с российским налоговым законодательством. По сути, он сильно зависит от того, какое количество дней человек находится на территории России, а какой на территории других стран. И он влияет, во-первых, на налоговую ставку, которая применяется к его доходам, а во-вторых, влияет на то, какие именно доходы облагаются, а какие не облагаются. Если прям вот широкими мазками, то получается так, что доходы от источников в России облагаются как у налоговых резидентов, так и у налоговых нерезидентов, а доходы уже от источников за пределами России, они облагаются только у налоговых резидентов. Поэтому налоговый нерезидент, получается, платит налоги только с доходов от источников в России, но, как правило, по повышенной ставке 30%.
Коллеги, а как теряется статус резидента?
Да, для того, чтобы потерять статус налогового резидента, нужно из России физически уехать и пробыть вне территории России 183 дня в течение последующих 12 месяцев друг за другом.
Календарных, то есть в календарном месяце 183 дня, да?
В налоговом кодексе сформулировано так, что календарных. Для чего это сделано? То есть здесь мы немножечко сейчас на две плоскости это разделим. Во-первых, календарные месяцы нужны были для того, чтобы тестировать статус налогового резидента в момент получения дохода, но статус налогового резидента окончательный определяется в любом случае на момент окончания налогового периода. Для НДФЛ это календарный год. То есть работает это примерно следующим образом. Давайте попробуем сейчас на примере посчитать, когда, в какой момент налогоплательщик потеряет статус налогового резидента. Например, он уехал в марте 2023 года. В марте, если он уехал в марте 2023 года, то по итогу и не возвращался в Россию, то по итогам 2023 года он перестал быть налоговым резидентом, потому что он пробыл 183 дня за пределами Российской Федерации. Все. Он за 2023 год стал, он перестал быть налоговым резидентом, и, соответственно, к нему применяются все положения и правила, которые предусмотрены для налогового нерезидента.
Как налоговая об этом узнает? Она что, у пограничников спросит?
Ну, это хороший вопрос. Как она узнает? На самом деле, автоматически она не узнает об этом. Да? В отличие от некоторых других сведений, которые можно получить о налогоплательщике, например, о проданном имуществе, налоговая не узнает об этом. Поэтому она по умолчанию считает всех, ну, скажем так, всех граждан России, например, да, налоговыми резидентами, но, может быть, некие бывают косвенные признаки того, что человек утратил статус налогового резидента, которые она может узнать, и тогда она у него может тогда спросить в рамках вот того вопроса, который она исследует. Ну, например, человек подал декларацию и завел, ну, как бы, как резидент налоговый, да, а у нее вот есть какая-то информация. И она ему говорит, а вы точно вот налоговый резидент? А вот дайте, пожалуйста, разбивку по дням, да, в России, не в России, вот за год подачи декларации. Что это может быть за, так сказать, намеки? Да, что это такое может быть? Ну, во-первых, это ситуация, когда человек декларирует доходы в основном из-за рубежа, да, и таким образом инспекция понимает, ага, за рубежом что-то там было. И если из существа доходов, да, и из приложенных документов следует, что они могли быть получены только если человек был физически за рубежом, ну, у него может закраться вопрос, а давайте проверим все-таки ваш статус, да, давайте посчитаем количество дней. Также в целом, когда доходы из-за рубежа, это может быть даже иногда стандартный вопрос, да, вот, то есть помимо прочего спрашивают, а вы точно налоговый резидент, да, или вы все-таки налоговый нерезидент. Бывает, что редко, конечно, да, это в основном, когда какие-то вот прям уж специальная работа идет, да, по какой-то налогоплательщику, но они могут там, да, открыть соцсети, например, и посмотреть, человек вот там постит фотки, да, пишет, что, вы знаете, я не вернусь уже там в Россию, да, там пишет это там в мае, да, и они такие, ага, вот. Но это если прям вот есть какая-то потребность. А плюс сейчас дополнительные вводят механизмы, которые позволяют тоже дать такие намеки. Например, налоговый сейчас будет передаваться информация, там законопроект уже принят, информация о наличии у человека загранпаспорта. Да? То есть, если его нет, ну, наверное, они уже не будут спрашивать. А вот у кого есть, а есть он, ну, не у 100% населения России, да, там, ну, а у какой-то части, вот они уже как бы, это, ну, как бы больше шансов, что человек является нерезидентом, да, потому что у него есть загранпаспорт, он может выехать. Вот. Также сейчас хотят ввести поправки, в соответствии с которыми уже, например, банки будут отслеживать, откуда российские банки будут понимать, откуда человек получает доступ к, ну, как, откуда он заходит в приложение банка, да, откуда он в личный кабинет на сайте заходит банка, и вот по айпишникам, по еще каким-то параметрам. И вот они будут эту информацию определять, ну, и я думаю, что как бы мы пока не знаем, как это будет точно работать, но предполагается, что, наверное, налоговая тоже может об этом узнавать. Вот. Но это уже вот последнее, что я сказал, это скорее дело будущего, тут надо смотреть.
Да, ну и все-таки, конечно, продолжая ответ на этот вопрос, понятно, что по запросу налоговый все-таки может попробовать получить у погранслужбы информацию о пересечении границы. Там есть определенные нюансы с тем, как погранслужба к этому относится и насколько она обязана эти сведения передавать. Но есть в судебной практике подтверждение, что такой запрос направляется, и иногда на него приходит какой-то ответ, то есть где говорят о том, что там такое-то физлицо с такого-то момента там территорию Российской Федерации не посещало, что дает, как бы, соответственно, всю необходимую информацию, там, когда человек выехал, сколько дней он на территории Российской Федерации не был и так далее. То есть, да, то, о чем говорил Стаслав, что касается загранпаспортов, это, опять же, это не означает, что теперь у всех, у кого есть загранпаспорт, будут спрашивать, да, это просто один из таких вот маркеров, на который налоговая будет обращать внимание, потому что мы понимаем, что многие там наши соотечественники, сограждане, они могут выезжать, например, в страны ЕАЭС, где наличие загранпаспорта не всегда является обязательным условием, да, и они могут потерять статус налогового резидента, уехав там в эту страну, например. Но это просто как один вот из звоночков, один из моментов, на который налоговый орган посмотрит для того, чтобы этот ваш статус протестировать. Опять же, ну, наверное, здесь тоже необходимо все-таки оговориться, что это, ну, это не всегда плохо, когда налоговая у вас просто это спрашивает. То есть мы не можем здесь сказать, что если налоговая заинтересовалась там резидентом или не резидентом, что все, она, значит, хочет вот обязательно там что-то там 30% с какие-то доходы получить. Ну налоговая просто спросила этот статус для правильного там расчета налогов. Вот и все. То есть иногда здесь налогоплательщику нужно все равно протестировать и посмотреть, выгодно ли ему сообщить налоговой о том, что он все-таки резидент. Или, может быть, наоборот, ему в каких-то ситуациях выгоднее сообщить налоговой, что он не резидент, и тогда вот такие активные действия со стороны налогоплательщика, например, как мы говорили, обязанности там, в одном из предыдущих наших подкастов, обязанности о подаче уведомления о контролируемых иностранных компаниях, она напрямую зависит от того, является ли там физическое лицо резидентом или не является.
Да, для киков я помню.
Да. То есть...
Для киков это как раз плюс.
Да. То есть и здесь как бы наличие запроса от налогового органа о том, а подтвердите, резидент вы или не резидент, это вполне себе условно защита права налогоплательщика. Потому что если он не резидент и он это подтверждает, то его права в этом смысле никак не нарушаются, потому что он и не должен ничего подавать. И налоговая инспекция теперь об этом знает, вопросов к нему не имеет, и этот вопрос как бы закрывается в какой-то степени. Ага.
Коллеги, а давайте теперь пройдемся по основным житейским ситуациям, которые касаются нерезидентов. Ну и самый главный, конечно, вопрос, самый логичный. Вот нерезидент продает квартиру или машину, или и то, и другое. Какие налоги должен платить, в какой срок, по какой ставке?
Да, то есть смотрите, получается, что человек продает все эти замечательные активы на территории России, и это доход от источников в России. Они будут облагаться, да, потому что они от источников в России. Россия претендует на то, чтобы облагать такие доходы. И она будет облагать их по ставке 30%. И тут самое интересное возникает в том, может ли человек применить льготу на долгосрочное владение этим объектом, который позволяет вообще исключить доход из вывести его из-под налогообложения. Или же...
Вы по льготе по квартиру, да? Про квартиру.
Да. То есть вот самый вот частый льгот, который всем известный. То есть у нас есть трехлетний срок владения для движимого имущества и сроки владения для недвижимого имущества. Там, скажем так, общий срок 5 лет, есть ситуации, в которых и 3 года, есть там закон субъекта еще меньше. Ну вот, мы их знаем. Это льготы на долгосрочное владение, так называемые. Вот она для нерезидентов работает. Она есть. Она существует, они могут ее использовать. Вот. И именно по этой причине, скорее всего, налоговая даже не придет к вам с вопросами, если она сама видит, что вы провладели этим объектом больше вот этого срока. Ну, то есть она видит данные из... получает данные от Росреестра, видит данные, что вы владели квартирой 6 лет, да, и продали ее. Ну, ей даже не интересно, резидент вы, не резидент налоговый. Она, понимаешь, в любом случае все, это льготируется.
Ну хорошо, а если меньше 6, там, меньше 3 лет даже, и есть ли право на вычет?
Да, это самый больной такой вопрос для нерезидентов. Минфин и ФНС считают, что права на вычет нет. Да, то есть у нас существует такое понятие, как имущественный вычет при продаже объекта. Он предоставляется или в твердой сумме для недвижимого имущества, это, например, 1 миллион рублей, но вместо вычета можно учесть фактически понесенные расходы на приобретение этого имущества. И вот контролирующие органы считают, что к нерезидентам вот эти вот ни вычеты, ни вот эти расходы неприменимы. То есть 30% со всего дохода. Неважно, были ли расходы и в каком объеме они были понесены.
Святослав, а вы так говорите, налоговые органы считают, что неприменим. А кто-то по-иному считает, что ли?
Ну, конечно.
Ну, да.
Во-первых, здесь... сами не резиденты.
Да.
Ну, это просто несправедливо, на самом деле. Это несправедливо, и это не вполне соответствует мировой практике.
Да. То есть, если экономически подойти к этому вопросу, то, конечно, в данном случае это излишнее налогообложение, потому что для того, чтобы какое-то имущество, например, квартиру, все-таки приобрести нашему сегодняшнему нерезиденту, необходимо было понести какие-то расходы. И продавая эту квартиру, он, конечно же, не получает каких-то сверхдоходов с продажи этой квартиры. По крайней мере, он точно не получает доход в размере всей стоимости квартиры, которая указана у него в договоре, когда он ее продает. Потому что если экономически подойти, то он там, не знаю, купил за 10, продал за 12, его доход это как бы 2, 12 там минус 10. То есть и по-правильному, так называемый вот там, в других юрисдикциях налог на прирост капитала, он как раз про это и говорит. То есть вот, вот с этого превышения и НДФЛ для российских резидентов, для налогоплательщиков, которые являются резидентами, он ровно из-за на этих же как бы столпах и стоит. То есть, конечно, не со всей суммы нужно заплатить там 13 или 15, да, ставку, а только с суммы, которую вы приобрели. То есть если мы вернемся сейчас опять к нерезидентам, еще более, наверное, обидно и несправедливо в этом смысле, если, например, вы купили машину за 3 миллиона рублей, а продали ее вообще за 2,5, что с транспортными средствами, ну, часто случается, да, в цене машина упала, то вы еще все равно 30%, должны 30%, да? С этих 2,5. Там, ну да, это условных единиц. Хотя это убыточная операция, да. и резидент в случае представления этих документов, за сколько купил, за сколько продал, вообще бы ничего платить не стал, естественно. Поэтому в этом смысле, если мы говорим о справедливости каком-то, да, налогообложении, о котором там в последнее время часто, да, стали вспоминать, то, наверное, все-таки видится эта ситуация не совсем справедливой.
Слушайте, вот коли мы заговорили про справедливость, а вообще это общемировая практика увеличивать налоги для нерезидентов? Вот в чем смысл этого действия? Ведь мне кажется, что наоборот, надо снижать. Ведь человек уезжает, не пользуется услугами государственных институтов, полиции, там, медицины и так далее. А значит, ты не должен платить деньги за содержание этих институтов или нет?
Ну, здесь, на самом деле, действует другая логика, да, скорее. А логика состоит в следующем, что... Ну, вернее так, эта логика, она была введена давно, имеет различные обоснования, но вот одно из самых таких простых, доступных, оно такое, что есть какой-то человек, который живет за рубежом, да, у него может быть гражданство России, чаще всего, обычно, раньше так было, что у него нет гражданства России, и он получает доходы от источников в России. Ну, то есть он там что-то купил, недвижимость, и сдает ее в аренду, например, да, или что-то еще. Ну, то есть человек живет за рубежом, но как бы из России выкачивает какие-то деньги, да. Ну, Россия хочет, если уж так тебе здесь хорошо, и так ты настолько вот постоянно ведешь здесь деятельность, которая тебе приносит такой доход, ну, тогда давай плати по повышенной ставке, да, потому что, а если
ты... кстати, вот хороший пример, извините, что перебиваю, рантье вот такие вот, которые сдают несколько квартир, тоже 30% должны платить, правильно понимаю?
Да, 30%, но, конечно же, тут возникает вопрос, а как же инвестиционный климат, да, поэтому по дивидендам ставка 15%, то есть тут это одно из исключений. То есть не все доходы нерезидента, не все доходы нерезидента облагаются по 30%, одно из самых частых — это вот дивиденды, там 15%. Поэтому вы по-прежнему можете владеть акциями российских компаний, долями ВОО и, соответственно, применять вот такую более льготную ставку.
То есть да, государство в этом смысле проводит политику по попытке сохранить как бы какие-то блага внутри страны, а не по передаче этих благ куда-то, куда-то в другие места.
Да. А так везде или только у нас?
В каждой юрисдикции, насколько как бы развита ее там правовая система, действует по-разному. Ну, например, вот, наверное, уже ставшим там хрестоматийный пример, Соединенные Штаты Америки определяют налоговое резидентство своих налогоплательщиков по факту наличия гражданства. То есть как только вы приобретаете паспорт Соединенных Штатов Америки, неважно вообще, где вы находитесь, неважно, где вы ведете деятельность, вы становитесь налоговым резидентом Соединенных Штатов, и вы платите доход и должны платить доход в бюджет Соединенных Штатов Америки. То есть
это есть все-таки какие-то, то есть вот все-таки есть некие способы, да, мы хотели бы их, не хотели бы их называть, но хотели бы, так сказать, намекнуть, что они существуют. Я имею в виду по поводу вот этих 30% с голову, да, то есть просто сказать, что как бы, ну, вы можете задать вопрос, типа, неужели вот ничего нельзя, и мы ответим на него.
Ну, давайте, скажите, пожалуйста, а есть ли все-таки какие-то законные, легальные способы избежать вот этого налогообложения в виде 30%?
Ну, смотрите, здесь ситуация такая, что если человек, допустим, в 23-м году вот продал вот эту несчастную квартиру, да, и получил в 23-м же году деньги полностью за нее, и налоговая точно знает уже, да, что он налоговый нерезидент, эта ситуация очень сложная, и тут, по сути, ну, конечно, можно попытаться что-то поискать в документах, да, можно проанализировать ситуацию, то есть, может быть, один случай какой-то на миллион, но в целом вероятность 99%, что, ну, все, надо будет платить. И, по сути, один из немногих выходов это идти буквально до Верховного суда или там до Конституционного суда, чтобы попытаться сломить вот эту практику. И то с непонятными шансами, да, потому что позиция однозначная. Суды нижестоящие, скорее всего, они посмотрят на налоговый орган как на профессионального, так сказать, участника налоговых отношений, который уверенно говорит, что вот так надо, и Минфин, ФНС, которые являются частью, да, правительства, да, российского, они вот так вот считают, и согласиться с ними. И только вот уже повыше можно попытаться как-то это сломать. Вот. Но если вы сейчас, допустим, в 2024 году планируете какую-то подобную вот продажу, да, то есть вы понимаете, что вот надо продать машину или квартиру, срок ну, не набираем, да, вот эти 3 года, эти 5 лет. И пока непонятно, какой статус налогового резидентства будет, но вроде как не резидент. Вот что делать? Вот можно ли здесь что-то сделать? И вот тут есть возможности. Да, есть возможности. Они каждый раз разные, они зависят от конкретного случая, но можно структурировать сделку таким образом, чтобы вот итоговое налогообложение было более справедливым. Да, то есть тут...
То есть давайте, вы юристы, вам нельзя это говорить, а я журналист, мне можно говорить. То есть передать имущество резиденту.
Опять-таки, здесь очень разные ситуации бывают, потому что опять-таки, в какие последствия будут такой передачи самой по себе, да, то есть, но в целом, да, можно, пока вы находитесь в стадии планирования, поле существуют для, варианты.
Да, пространство, да, для маневра как, еще, да, есть.
Если вы уже спохватились, все уже случилось, то здесь вариантов, ну, как бы здесь, вот я уже сказал об этом.
Угу. Понятно. Коллеги, давайте, может быть, теперь перейдем к новациям, которые, я так понимаю, здесь тоже есть. Насколько я понимаю, теперь в Налоговом кодексе есть норма, которая для тех, кто работает по трудовому договору или договору гражданско-правового характера с 2024 года, то есть выполняет какие-то задачи удаленно на российские компании, они теперь как-то по-другому платят НДФЛ, да? А как именно?
Да, мы здесь хотели, наверное, еще раз напомнить, потому что в рамках нашего подкаста, мне кажется, мы тоже эти темы касались и освещали, но с 1 января 2024 года заработало первое изменение, которое касалось работников, работающих по трудовому договору. Это была большая дискуссия относительно того, что делать с людьми, которые из России уехали, но продолжают работать на российского работодателя. Большая дискуссия о том, по какой ставке нужно взимать с них налоги, потому что глобально проблема заключалась в чем? Гражданин, человек, да, работник, уехавший и проработав, потерявший статус налогового резидента, продолжающий работать на российскую компанию из-за рубежа, вообще, с точки зрения предыдущего регулирования, вообще переставал что-либо платить в Российской Федерации, потому что источником выплаты считалась не территория Российской Федерации.
Источником выплаты была российская компания. Да,
да, надо источник дохода, источник выплаты, конечно, нужно разделять. Источником выплаты была российская компания, но с точки зрения правил о налоговом резидентстве и определении дохода, что к ним относится, источник дохода был вне РФ.
То есть он трудовую деятельность ввел вне РФ.
Да, он трудовую деятельность ввел вне РФ.
Доход от трудовой деятельности.
Да, и, соответственно, эти доходы не попадали, потому что они были за рубежом. Он был не резидентом. Российская Федерация не могла на эти доходы свое как бы влияние распространить, да, скажем так. С 1 января 2024 года у нас прямая норма о том, что если вы осуществляете трудовую функцию дистанционно и вашим работодателем является российская компания, то вы считаетесь, что вы свою трудовую деятельность для налогов осуществляете как бы на территории Российской Федерации, а значит, эта деятельность осуществляется в Российской Федерации, а значит, Российская Федерация может облагать такие доходы налогом. При этом ставка налога сохранена в размере 13 или 15%. То есть не резидентская ставка 30%, а резидентская. Это специальная норма, предусмотрена в налоговом кодексе. Понятно, что сейчас ставки НДФЛ будут пересмотрены, я предполагаю, в 2024 году. Ближе к концу мы все-таки увидим какие-то проекты, которые изменят нашу шкалу 13-15. Но на момент записи этого ролика именно о 13-15% мы ведем речь. То есть таким образом вопрос закрыли. Не поддержалось предложение о том, чтобы как бы рублем наказать уехавших и применить к ним вот эту нерезидентскую большую ставку, да, к ним была применена общерезидентская ставка 13-15%.
Ну хорошо, хоть так, хоть 13%. Действительно.
Да, для работников там по гражданско-правовым договорам с 1 января 2025 года заработает норма. Она, по сути, аналогичные последствия предусматривает, но там в законе предусмотрены определенные условия, по которому вот такой работник по гражданско-правовому характеру будет подпадать вот в это регулирование. Там необходимо пользоваться российским сегментом интернета, получать там деньги на счет в российском банке и еще ряд условий, которые вот заработают с 1 января 2025 года. То есть таким вот образом в данный момент вот этот вопрос с дистанционными уехавшими сотрудниками, он вот таким образом решен.
Коллеги, а расскажите, пожалуйста, а вот если нерезидент торговал ценными бумагами через российского брокера, ну, через приложение, торговал успешно и получил прибыль, а вот какие налоги он тогда платит? И кто удерживает, кстати, эти налоги?
Да, здесь получается ситуация, в которой самый, опять-таки, ключевой вопрос — это что с расходами, да, на приобретение ценных бумаг, потому что ставка налоговая, она будет... Обычное у нерезидентов — это 30%, да, то есть специального исключения здесь нет. Но если вот эта проблема с расходами, о которой мы упоминали раньше, ее здесь нет, потому что все операции с ценными бумагами, и не только с ними, а в целом с финансовыми инструментами, и в том числе производными финансовыми инструментами, да, то есть это какие-нибудь там
опционы. Фьючерсы, опционы.
Да, фьючерсы, опционы. А вот они регулируются отдельной статьей налогового кодекса, где отдельно прописано, как считается база, и там расходы, они все остаются. Да, все, то есть их брокер учитывает, и поэтому, да, он держит по 30%, но с учетом всех расходов. И убытки можно перенести, насколько не изменяет память. Да, то есть здесь более благоприятный режим.
А вот еще такой популярный вид инвестиций, особенно в последние два года, это золото. Ну, понятно, что не резидент за границу, он слиток не купит в российском банке, но можно инвестировать в ETF, можно инвестировать в золото через брокера, как в валюту. Это валюта с тикером XUA. Какие в этом случае возникают налоги? Но я, насколько я знаю, после трехлетнего срока никакие не возникают налоги. А вот если резидент там в прошлом году купил, с большой прибылью продал, сколько он должен заплатить?
Ну, здесь получается так, что золото, да, которое находится, например, на безличных металлических счетах, да, или, может быть, даже если оно физическое, но каким-то образом приобретено там нерезидентом, да, ну, может быть, он и приобрел, он приехал и купил его, да, оставил.
А, ну да, да, да.
В конце концов.
Конечно, и уехал.
И уехал. Такое тоже может быть.
И оставил доверенность, а кто-то продал его.
Да, по доверенности, да, то есть это вполне возможно. В этой ситуации работают те же правила, что и с имуществом, да, то есть действительно, если три года провладел, то налога нет, но если продал до трех лет, 30% и без расходов.
Опять 30%.
Да.
И
да.
Опять без расходов.
Да, что касается вот именно...
Без расходов.
Да, поэтому в случае с золотом выгоднее, например, покупать ПАИ инвестиционных фондов, которые инвестируют в золото. Да, вот именно с этой точки зрения выгодно, потому что по ним расходы можно учесть. То есть они будут расти в цене, если золото растет в цене, они тоже будут расти в цене. А ПАИ, они финансовые инструменты, поэтому по ним расходы существуют и могут быть признаны. А вот что касается, ну вот, упомянутой вами валюты, да, иностранные, и то здесь с валютой в целом сложная такая ситуация, то есть потому что она выступает одновременно и средством платежа, да, я имею в виду иностранная валюта, и в то же время она выступает, ну, иногда неким инвестиционным, да, инструментом тоже. И вот прям если читать буквально налоговый кодекс и вот там Минфин и ФНС, да, они вот также поддерживают этот подход, то надо вот как с имуществом делать, то есть тоже 3 года смотреть, там, вести некий учет, там, что раньше, какие суммы когда были обменены из рублей в иностранную валюту и наоборот, и считать доход от продажи, но... Но контроль за этим, по нашему вот опыту, он не столь существенный. То есть нет такого, что вот прям налоговые органы прям действительно вот они следят за этим, да, и охотятся прям вот за этим, за такими видами доходов. Поэтому, наверное, здесь стоит перестраховываться, да, и вот анализировать риски, если речь идет о действительно прям, ну, крупных, существенных суммах, да, то есть действительно мы там сотни миллионов рублей, да, превращенные в иностранную валюту, да, вот.
Хорошо, коллеги, и, наверное, последний вопрос. Многие, кто релоцировался, они имеют статус ИП или самозанятого. А вот ИП или самозанятый может стать нерезидентом? Если да, то как изменится его налогообложение?
Нет. ИП или самозанятый нерезидентом стать не могут, потому что это...
Хоть одна хорошая новость.
Да, потому что это несколько другие...
Хорошая ли она, да?
Да, это несколько другие сущности, да, которые необходимо разделять с понятием нерезидентства физического лица. Индивидуальный предприниматель... Ну, мы сейчас, наверное, давайте рассмотрим самый простой пример, да, где 6% упрощенка у него, то есть просто 6% дохода. Здесь ситуация следующая. Он может потерять налоговое резидентство, но пока он остается индивидуальным предпринимателем, он должен на упрощенке он должен платить 6% с дохода. Но здесь встает вопрос, с какого дохода? Потому что если индивидуальный предприниматель уезжает и работает с иностранными какими-то клиентами, и оказывает услуги, которые он оказывал и в России, и за рубежом, то вообще-то в российский бюджет он должен платить налог с доходов, которые он в том числе оказывает в адрес иностранных каких-то покупателей. То есть в данном случае общемировой доход опять индивидуального предпринимателя подпадает как бы под прицел российской налоговой. Поэтому...
Тут вопрос, да, как бы, есть ли выгода от того, что нет статуса налогового резидента или есть, потому что на самом деле это, получается, разные сущности немножечко, то есть он как физическое лицо, у него, он же физическое лицо, просто со статусом ИП, да, и вот у него как физического лица будет статус резидента налогового или нерезидента, но его доходы от предпринимательской деятельности, которые облагаются по УСН, они будут облагаться все, ну, соответственно, если налоговая все, о которых узнает налоговый, который раскроет сам налогоплательщик. Бывают редкие ситуации, в которых ИП не на УСН. Вот почему-то он остается, допустим, на... я сейчас даже патент не беру, а просто вот он на общей системе. То есть ИП на НДФЛ. Он платит 13%, заявляет профессиональные вычеты, учитывает расходы. Допустим, у него небольшие обороты, поэтому у него не возникает НДС, потому что он применяет освобождение от НДС, у него там меньше 2 миллионов рублей выручка за любые 3 месяца, вот, и он платит почему вот эти вот там 13-15%. Соответственно, вот в этой ситуации, хотя она редка, но бывает, здесь может быть учтен статус налогового резидента, и тогда доходы от источников в России будут облагаться у такого ИП-нерезидента. Да? Но это редкость, сразу скажу. Да? Вот. А у самозанятых такая же ситуация, как с упрощенкой примерно. Да? То есть самозанятый — это статус, да? То есть человек применяет налоговый режим, налог на профессиональный доход. Есть доходы, которые учитываются при применении этого режима. И это все доходы, в общем-то, которые получает человек.
Скажите, а вот есть, у меня родилась еще одна схема, не знаю вообще, имеет ли она право на существование. А вот если у физлица, нерезидента, есть квартира, машина, но не хочется платить 30%, может ли он передать своему ИП квартиру, машину, и ИП может ли продать ее? Или это я так говорю, что-то не то?
Тут как бы передать ИП, у нас это все-таки одно и то же лицо получается. Продать как ИП, да, получается, скорее. Продать, указав, что, что ИП. Ну, тут... Тут много очень тонкостей. Почему я объясню? Ну, например, человек хочет продать, ну, он заплатит, допустим, 6% со всей суммы без доходов, да, без расходов, точнее, да, потому что на 6%, к примеру, не учитываются расходы. Если, допустим, его, ну, то есть это, а при обычных обстоятельствах он мог вообще в ноль выйти, да, то есть это первое, что надо понимать. Второе, что надо понимать, если это та квартира, которая, например, в предпринимательской деятельности ну, как-то никак не использовалась, да, то есть это не ИП рантье, у которого 10 квартир, да, он всех их сдавал, то налоговый может сказать, а что это вы ее в декларацию по УСН, так сказать, себе отразили, а не в, допустим, декларации по НДФЛ, например, зная, что там как у физического лица, допустим, там льготы нет, да, вот при продаже, да, допустим, он провладел всего там 2,5 года. И говорит, давайте-ка это все в декларацию по НДФЛ, а декларацию по УСН обнуляете, там, возвращаете налог по нему и так далее. А тут мы вам начислим и, ну, в общем, по нужной ставке по нерезидентской, по повышенной, там, без учета расходов и так далее. То есть это... ситуация, в которой налоговая, она тоже, ей выгодно выбрать тот вариант, который принесет больше всего в бюджет. Поэтому...
Ну да, я так чувствую, не очень хороший вариант.
Да, да, да. То есть даже, знаете, даже если бы он был резидентом, да, и то вот...
Не попытался бы под 6%.
Да, что квартира ИП, квартира не ИП, это очень всегда сложная история, хотя бы взять даже то, что с теми же вычетами они, например, если квартира используется в предпринимательской деятельности, то там есть ограничения вот на применение вот этих вот вычетов. Поэтому надо смотреть каждую ситуацию отдельно.
Ну что ж, коллеги, вроде бы мы обсудили все вопросы, которые связаны с нерезидентством и предстоящей декларационной кампанией, или, может быть, я что-то забыл, я не знаю.
Ну, можно упомянуть, что...
Хотите добавить?
Да, да, просто сказать, что мы в этом подкасте не затрагивали вопросы, которые касаются зарубежных счетов и операций по ним, и отчетности по ним, потому что... Мы говорили исключительно вот про понятие налогового резидентства в соответствии с налоговым кодексом, да, мы не брали понятие валютного резидентства, да, и которое, например, да, по-другому определяется, там резидентом является человек в силу гражданства или вида на жительство в России, да, но при этом, если он опять-таки уедет, то у него там свои особенности, связанные с отчетностью операциям по зарубежным счетам, ну, это тема, наверное, для отдельного подкаста, поэтому вот мы их не затрагивали.
Спасибо, коллеги. Наверное, будем на этом завершать наш выпуск. А сегодня мы обсуждали, напомним, как нерезиденты должны платить налоги, есть ли у них какие-то права на льготы или вычеты. Благодарим наших гостей за эту очень интересную беседу и полезную, кстати. С нами был сегодня старший юрист юридической компании Tax Advisor Святослав Царегородцев и юрист Tax Advisor Ярослав Казаков. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш подкаст, оставляйте лайки, комментарии, мы этого очень любим. Всего доброго и удачи во всех делах.
Да, до свидания.
До новых встреч.